Блаженні нищі духом, яко тіхі царство небесное. Блаженні плачущі, яко ті утішаться. Блаженні кротці, яко ті наслідять землю. Блаженні алчущі, жаждущі правди, яко ті наситяться. Блаженні милостиві, яко ті помиловані будуть.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Размышления о евангельских событиях». Мы беседуем с клириком храма святителя Митрофана Воронежского протоиереем Анатолием Нагорным. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, радиослушатели!
Мы напоминаем, что не имея никакой привязки к календарным датам, мы продолжаем размышлять о событиях Евангелия, и сегодня мы будем говорить о второй главе апостола Луки, где будет важнейшее событие – это 210-й праздник Сретения Господне и другие события, связанные с нашим Господом Иисусом Христом. Вот, батюшка, пожалуйста, вам слово.
Как говорит евангелист Лука, когда исполнились дни очищения, в древнем Израиле после рождения для женщины полагались дни очищения. Когда рождался мальчик, то полагалось 7 дней очищения. Когда рождалась девочка, то полагалось 14. Ну, видимо, учитывая то, что вот Ева искусилась и вкусила запретный плод, поэтому полагалось 14 дней. Ну, Богородица не нуждалась, конечно, в днях очищения. И вот на 40-й день Господь был принесен в Иерусалимский храм. И здесь его встретил Симеон Богоприимец, который уже много времени жил на земле, более 300 лет. Когда-то, более 3 веков назад, по приглашению египетского царя Птолемея в числе 70 толковников, Симеон Богоприимец участвовал в переводе ветхозаветных книг на греческий язык.
Это Септуагинта, да?
Да, этот перевод впоследствии получил название Септуагинта. И вот он переводил пророка Исаию, где было написано «Дева родит». Но в еврейском языке там стоит слово «алма». «Алма», ну, если так дословно говорить, можно сказать, что в русском языке соответствует такому понятию, как «молодая особа». Так прямо не говорится, что это дева. Ну и вот Симеон Богоприимец стал думать и решил, что нужно написать «жена», иначе будет непонятно. Конечно, вот почему стояло слово «алма»? Все важнейшее в библейских книгах, конечно, должно быть немножко прикровенно. Ежели бы это было бы написано вот так точно «дева», конечно же, у многих евреев это, может быть, вызвало бы и смущение. А может быть, даже, то есть, они не поверили бы.
Соблазн был некий бы.
Да. Вместе с тем, иные благочестивые девы на протяжении многих поколений, видя, что написано «дева», возможно, они и стали бы отказываться выходить замуж. Потому что вот я выйду замуж, значит, я уже жена. Значит, я не могу родить Мессию. Поэтому написано было прикровенно. Вот, понятно было, что та дева, которая родит Мессию, должна была бы чувствовать себе эту волю Бога. Но, конечно, в искушение впасть было легко, и, видимо, многие девы могли бы соблазниться. Вот поэтому было прикровенно. Поэтому, как говорится, сложно говорить, что думал при этом Симеон Богоприимец. Но вот он решил написать «жена». И вот ангел отвел его руку и сказал, что вот ты будешь жить до тех пор, пока на земле не явится Мессия. И ты убедишься, что родила его, естественно, дева.
Батюшка, еще надо отметить, что Птолемей, фараон, который велел вот этим 72 переводчикам сделать перевод на греческий язык, он не доверял иудейским переводчикам, он их расселил на каком-то острове в разных местах и потом сличал это уже с греками, поэтому они были достаточно изолированы. И еще очень важно... Надо бы сказать о том, что над Христом, младенцем, было совершено обрезание. И это было важно, и этим событием Господь ведь нам показал, что сам Он пришел исполнить закон, а не нарушать. И ведь была такая вроде как ересь, говорили о том, что Он как бы воплотился призрачно, но воплотившемуся призрачно обрезание делать ни к чему было. И показано было, насколько важно соблюдать все установленные Богом законы для человеков. И поэтому, воплотившись в человека, Господь и Божья Матерь, они исполнили полностью закон. Это тоже очень важные такие детали. И, конечно, есть такие предположения, что усомнившийся Симеон пытался там ножичком или чем-то там, значит, в этой рукописи изменить. И, наверное, были сильные сомнения. И в результате вот ангел, явившись, ему дал такое вот обетование. И дальше, конечно, представить, какой длинной была жизнь, если учитывать, что перевод на греческий происходил где-то во втором веке до нашей эры, то есть сколько же лет он прожил, когда он похоронил всех родных и близких, когда он каждый день приходил в храм и всматривался в лица этих молодых мамаш, которые приходили, мам приносили своих детей, он всматривался в младенцев, и это длилось десятилетиями, потом столетиями. Это же настоящий такой крест тяжелейший. И вот наступил момент, когда он духом водимый увидел, что вот оно, спасение рода человеческого.
Да, Симеон Богоприимец жил более 300 лет. Жил благочестиво, молился в храме. И вот, да, Духом Святым, конечно, ему было открыто, что вот будет принесен младенец Христос. И также с ним была пророчица Анна, которая находилась при храме и служила при храме. И вот им обоим, Духом Святым, было открыто. Безусловно, своим человеческим сознанием они не могли этого знать. Но вот пришли они его встречать, когда Христа принесли в храм. Положено было принести двух горлиц или принести двух птенцов. Но голуби – такая птица верная. То есть, если там умирает один из голубей, то другой пару себе не ищет. Не ищет, остается верным. То есть, вот как бы чистота и верность – это вот символ того, что вот ребенок родился в семье, и все, как говорится, в семье чисто. Это означало жертва двух горлиц. Но если не было горлиц, это учитывалось, может быть, семья очень бедная, то жертвовали птенцов. Птенцы – это символ многочадия.
И что еще хочется отметить, это то, что Симеон, он ведь не был священнослужителем, он не был священником. Он был благочестивым человеком, глубоко укорененным вот в Ветхом Завете. Это тоже очень важный момент. Также Анна пророчица, вдовица, которая, как мы знаем из Евангелия, после 7 лет жизни с мужем прожила 84 года, полностью находясь при храме, то есть всю свою жизнь посвятив храму. Вот такие удивительные праведники были вот эти люди, которые ожидали прихода Мессии. То есть они не отходили от храма. И вот через них Господь Святым Духом сказал такие пронзительные, промыслительные слова.
Да, когда принесли Христа, старец Симеон взял младенца Христа на свои руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов, свет просвещению языков и славу народа твоего Израиля». Вот ныне отпущаешь, то есть он уже жил на земле, а ныне Господь его от земли отпускает. Он освобождает его от всех этих скорбей, от земной жизни, Господь принимает его к себе и отпускает с миром. С миром все совершилось. Действительно, Симеон жил, как ему было предписано, жил он благочестиво, и поэтому Господь отпускает его с земли с миром.
Эти его слова ведь вошли в наше богослужение.
Да, это исполняется всегда на вечернее. «Ибо видели очи мои спасение Твое». Вот очи мои увидели спасение Твое, поэтому моя жизнь завершена. То важнейшее событие, что должно произойти на земле, пришествие Христа в мир, пришествие Бога в мир, я вот видел. И это будет спасение для всех народов и слава для народов Израиля. Ибо среди израильского народа вот сохранилась вера, явилась столь чистая Дева Богородица, что возможно было Боговоплощение.
Но очень важные слова еще сказал Симеон, обращаясь к Божьей Матери, о том, что сие лежит нападение на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, и откроется помышление многих сердец. То есть фактически Симеон, водимый Духом Святым, сказал о том, что случится дальше. Это было пророчество о том, что Божьей Матери придется пережить страшное видение того, что сделают с ее сыном Богом человеком. И это и в прямом, и в переносном смысле это так и прошло через душу Божьей Матери. И опять же пророчески он сказал, что вот пришествие Мессии, казалось бы, вот Спасителя мира, он разделит этот мир. Вот. И это тоже такие грандиозные пророчества, можно сказать.
Да, Симеон Богоприимец пророчествовал, безусловно, о том, что в мире много зла, и пришествие Христа в мир, конечно же, вызовет озлобленность и ненависть у людей, которые любят этот мир и любят грех в этом мире. И, конечно же, это зло, которое будет окружать Христа, оно не может не коснуться и самой Богородицы. «И откроется помышление всех сердец». То есть вот перед Христом у каждого человека откроется помышление его сердца. Кто-то станет учеником Христа, кто-то станет его врагом и будет добиваться его распятия, кто-то останется, может быть, теплохладным, но откроется именно то сокровенное, что было в душе у каждого человека. И окажется, что вот все люди разные, хотя бы, может быть, внешне у них был и один образ жизни, каких-то одних правил они придерживались, но вот откроется то, что в сокровенной глубине их сердца.
Батюшка, а вот еще по поводу Анны Пророчицы, ведь можно сказать, что она является собой некий такой прообраз будущего тоже монашества, потому что вот хотя и была замужем всего 7 лет, потом обрела ту чистоту, которая вот за все оставшиеся годы живет только храмовой жизнью. И это тоже такой вот пример высочайшего благочестия, который уже имеет некие такие вот формы будущего монашества.
Да, это можно понимать как начало монашества. В Израиле все юные девы хотели выйти замуж, дабы родить Мессию, но если не Мессию, то праведника, цадика, поэтому стремились иметь семью. И у кого не было детей в семье, считался, что он Богом проклят. Но Анна уже после, когда стала вдовой, пошла, в общем-то, служить в храм. Да, это действительно служение было уже где-то так монашеское служение.
Да, и когда потом впоследствии в апостольских посланиях мы читаем строки о том, какими должны быть вдовы, когда вот апостол говорит о том, что такое неблагочестивые вдовы, как это опасно и как это развращает и портит нравы, и в то же время, как, что такое образец истинной вдовы. Так вот, Анна Пророчица – это как раз и есть такая вот вершина, такой образ истинной, настоящей вдовы. Батюшка, ну вот события этой главы дальше повествуют о том, что на праздник Пасхи, как положено было, хотя пропускается, наверное, важный момент, что после вот всех этих событий с младенцем Христом, очевидно, произошло бегство в Египет, потому что уже зверствовал Ирод в Вифлееме, и этот момент жизни как бы пропускается, у Луки. И уже дальше говорится о событиях, что, как положено было всем иудеям, в день Пасхи родители Иисуса Христа тоже пришли в Иерусалим с ним уже с отроком, когда им было 12 лет. И вот уже финал этой второй главы от Луки как раз повествует об очень таком тоже необычном случае, который произошел и который очень удивил и родителей самого Господа Иисуса Христа отрока, и всех остальных, но он тоже имеет, как и все связанное с Господом, особое символическое значение.
Да, Иосиф и Мария, младенец Христос, жили в Назарете. В Назарете для соседей, для тех, кто жил рядом с ними, это была обычная семья.
Это уже когда они вернулись из Египта.
Да, когда вернулись из Египта. Так было положено. Господь жил как смиренный человек. Никакого такого почитания вокруг не было. И как все правоверные иудеи, Иосиф, Мария брали Христа, и вот в Пасху они шли в Иерусалим. Иерусалим, тогда город был не очень большой, около 70 тысяч, говорят, было историки, но приходило, конечно, паломников свыше миллиона, наверное. Полагалось вот всем на Пасху быть в храме. Так, в общем-то, требовали правила благочестия.
Тем более, что храм был единственный в мире, который посвящен единому Богу.
Да, у евреев храм должен быть единственным. Храм – это дом Божий, а синагога – это дом молитвы. Но храмы пытались строить и в Самарии, когда Самария отделилась, но он был разрушен во II веке. Также храм, даже два храма было в Египте, это для тех евреев, которые там жили, но они тоже были разрушены, но это не каноничным считалось. Да, дом Божий должен быть один. И вот приходили все в Иерусалимский храм. И вот действительно произошло такое событие, когда уже закончились праздники, все пошли домой, в общем, как говорится, караваном. И когда прошли уже 3 дня, оказалось, что Христа нет среди них. Иосиф и Мария думали, что он идет с их родственниками, но оказалось, его там нет. Естественно, они пришли в страшное беспокойство, бросились искать и вернулись в Иерусалим.
Батюшка, так было принято, ну как бы дети шли с детьми, а взрослые со взрослыми, но, по-моему, спохватились они все-таки через сутки и вернулись. Но вот нашли Господа Иисуса Христа только через 3 дня.
Да, нашли через 3 дня, да. Да, Христу тогда было 12 лет, он сидел в храме и беседовал со священниками. И священники его слушали, и слушали даже с восхищением. Это свидетельство того, что они воспринимали то, что он говорил, и с восхищением даже радовались тому, что вот 12-летний отрок, а вот он так глубоко понимает священные книги, и вот может так их глубоко толковать.
Это их удивляло, как говорили святые отцы и апостолы о том, что Дух Христов издревле говорил в пророках. То есть, поскольку Господь – это и есть Слово Божие, Иисус Христос, да, Слово Логос, то Он, как ипостась, одна из 3 ипостасей нашего Бога Троицы, Он участвовал во всем и в творении мира, и тем более все пророки, которые были в Ветхом Завете, они как раз вот этим Духом Христовым и могли проповедовать, и предсказывать, и проповедовать, и учить. Поэтому с этой точки зрения удивительного ничего-то не было, но для тех современников, кто был при жизни Христа, конечно, это было просто таким поразительным явлением, чтобы 12-летний ребенок мог так вести беседу с такими очень образованными в то время богословскими священниками. Ну а для родителей, конечно, это была очень сильно стрессовая ситуация, и они были очень расстроены. И мы помним эти знаменитые слова Божьей Матери: «Чадо, что ты сделал с нами? Ну что мы тебя искали?» На что Господь ответил: «Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему». То есть это первый раз он засвидетельствовал себя как Бога-человека, потому что Иосиф был обручником, он был как отчим, но не был родным отцом. А вот подлинный отец, вот это как раз тот самый 3-е лицо Троицы, в чьем храме он и остался. Это такое, наверное, одно из самых первых проявлений его божественной силы.
Да, вот таком страшном беспокойстве Иосиф и Мария приходят во храм. Что было причиной их беспокойства? Здесь причины, конечно, можно указать две, потому что они чувствовали богооставленность. Не столько то, что потерялся ребенок, а именно богооставленность. Ну и второе, конечно, да, Богородица не могла не переживать, как мать за своего ребенка. И вот это соединилось в таком вот беспокойстве, в таком волнении. И вот она говорит: «Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Но по привычке вот она называет Иосифа отцом. Видимо, так они уже привыкли к этому, что и их соседи, и они сами называли Иосифа отцом. И вот Христос им говорит так: «Зачем было вам искать меня?» То есть Господь не принимает этого беспокойства и даже как бы упрекает: «Вот зачем вам было искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Как вот мы можем это понимать? Да, он отцом называет Бога. Они ходили в храм, они жили размеренной ветхозаветной жизнью. Конечно, прошло уже 12 лет после Рождества, чудесного Рождества Христова. И Господь как бы их упрекает: «Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» То есть как будто бы вот уже все привыкли к тому, что вот будем жить этой размеренной ветхозаветной жизнью. Но нет, эта размеренная ветхозаветная жизнь не приводит ко спасению. Должен Господь совершить свой крестный подвиг для спасения всего человечества.
Еще Иоанн Златоуст писал впоследствии, что как небо отстоит от земли, так Новый Завет отстоит от Ветхого Завета. Это как раз то, вот, о чем вы говорите.
Да, он должен совершить свой крестный подвиг. И поэтому он говорит, что я не здесь, вот на земле, живу ветхим законом, я должен быть у своего отца. Когда Христос будет перед своим отцом? Тогда, когда он совершит свой крестный подвиг и когда вознесется, я должен быть в доме моего отца. И здесь можно подумать о том, что вот Господь указывает на этот крестный подвиг и на его завершение. Вот. И, конечно, Иосиф и Мария этого понимать вполне не могут. И поэтому его, так сказать, слова остаются для них тайной. Может быть, еще и потому, что церковное предание тогда говорило о том, что придет Мессия и установится такое вот мессианское царство. И Мессия будет жить на земле с еврейским народом. Такое вот царство, где можно будет жить по вере, где не будет твориться зла, и вот можно будет, так сказать, спасаться здесь на земле. Вот. Но, конечно, нет, такого мессианского царства не наступило. И вот даже когда уже впоследствии Господь проповедует, то ему говорят: как вот ты говоришь, что должен быть вознесен, ведь Мессия будет жить с нами, он не будет вознесен. Или еще говорили: когда придет Мессия, никто не будет знать откуда, потому что Мессия должен быть унесен в неведомую страну после рождения, явиться тогда, когда уже будет взрослый и начнет свою проповедь. Но это было не так. Вот Господь жил, и все видели Его. Поэтому вот так сложно было разобраться в этом. И можно, так сказать, по нашему человеческому разуму подумать, что Господь здесь прикровенно указывает на свой будущий подвиг. Вот 3 дня Христа не было с Его родителями, и 3 дня Господь пребывал в гробу. Есть здесь такая аналогия.
Конечно, она возникает, эта аналогия. А дальше мы знаем, что он пошел с ними в Назарет и был в повиновении у них, и вышел уже на проповедь в 30 лет, как положено было по закону Моисея.
Господь здесь как бы проявил непослушание, мы бы сказали.
По-человечески, да.
Да, он поступил по своей божественной воле. Но далее вот именно Лука подчеркивает, что он пребывал уже в послушании, ибо возрастание, духовное возрастание, возможно только при ежедневном кропотливом подвиге. И вот Господь жил в Назарете, он трудился, он молился, и, как говорил Феофан Затворник, его человечество постепенно наполнялось его божеством.
Он помогал отцу, как мы знаем, отец был плотником, то есть он занимался грубым физическим трудом, и при этом совершенно невидимым образом происходило вот такое возрастание. Но что еще очень важно, что вот эти все события, описанные евангелистами, во многом они, очевидно, исходили из воспоминаний самой Божьей Матери. От нее они могли узнать о том, что происходило. И вот ее эти известные, ставшие такими символическими слова о том, что она все слова слагала в своем сердце, это, конечно, гораздо шире, потому что под словами здесь подразумевались еще все события. То есть она запоминала и слагала в сердце все, что происходило, и все, что было связано с ее божественным сыном. Поэтому, конечно, евангелисты, которые тогда не были свидетелями, они были водимы не только Духом Святым, ну, как в первую очередь, конечно, но и воспоминаниями, и, очевидно, тем, чем делилась Божья Матерь, что тоже очень важно.
Да, Богородица все слова слагала в сердце своем. Богородица видела происходящие события, конечно, она их воспринимала, она размышляла над ними, и, конечно, Богородица вершила свой путь по земле. Богородица духовно возрастала, возрастала, пребывая рядом со Христом. Видя его страдания, Богородица, безусловно, возрастала. И Богородица, земная жизнь еще продолжалась после Вознесения Христа, и вот тогда она уже принята была на небо, когда вот завершилось ее такое духовное возрастание, она достигла духовного совершенства.
И духовного совершенства, и жизненного делания, которое было ей поручено здесь на земле. Но это все мы дальше будем видеть и говорить об этом, рассуждая, размышляя о евангельских событиях. Спасибо вам большое, отец Анатолий, за интересный рассказ.
До новой встречи.
Напоминаем, вы прослушали беседу с протоиереем Анатолием Нагорным, клириком храма святителя Митрофана Воронежского, из рубрики «Размышления о евангельских событиях». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Радуйся, благодатная, Богородице Деву, из Тебе Босия, солнце правды, Христос Бог наш, просвещай сущия во тьме. Воскресение.